Перемена, происшедшая в лице следопыта, была так велика и мгновенна, что едва Мейбл заметила в его чертах впечатление, произведенное ее словами, как тотчас же умолкла, несмотря на сильное желание объясниться определеннее. Оба молчали несколько минут. Чувство обманутой надежды в Патфайндере доходило до болезненной тоски, до страдания почти нестерпимого. Казалось, он задыхался. Он схватился рукой за шею, как бы желая облегчить физическую муку. Испуганная Мейбл в ужасе затрепетала, увидев, как судорожно сжимались его пальцы. «Патфайндер!» — вскричала она, получив, наконец, власть над своим голосом. «Я, может быть, сказала больше, сказала резче, чем хотела. Все это очень возможно, и говорят, что в иных случаях женщины сами не знают, что хотят сказать». Я желала вам дать только почувствовать, что мы едва ли когда-нибудь можем смотреть друг на друга так, как смотрят друг на друга муж и жена.
«Я не смотрю так. Я не буду так смотреть на вас, Мейбл», — отвечал Патфайндер с давленным голосом, показывавшим, что он только что освободился от давления прилившей крови, которая мешала ему говорить. «Нет, нет, я... никогда не буду так смотреть на вас. Ни на вас, ни на кого».
«Патфайндер, любезный Патфайндер, не придавайте словам моим большего значения, чем есть в них. Такой брак был бы неблагоразумен, может быть, против природы».
«Да, против природы. Я это говорил сержанту, но он мне не верил».
«О, зачем я это сказала? Дайте мне вашу руку, Патфайндер, мой милый, благородный Патфайндер. Докажите, что у вас нет ко мне ненависти. Бога ради, взгляните на меня повеселее».
«Мейбл, мне вас ненавидеть. Весело смотреть на вас. Ах,
дайте мне руку вашу, эту мужественную, эту верную руку. Обе, обе, Патфайндер. Мне будет тяжело, мне будет горько, пока не узнаю, что мы еще друзья и что все это было только недоразумение».
«Мейбл», — сказал следопыт, смотря задумчиво в лицо благородной девушки, которая в своих нежных маленьких пальчиках держала его загоревшие жесткие руки и смеясь своим беззвучным смехом, между тем, как сильная тоска выражалась во всех его чертах, которые, однако, не теряли своего благородства и искренности. «Мейбл, сержант в этом виноват». Он не мог долей владеть собой. Крупные слезы потекли по его щекам. Он снова судорожно сжал пальцами свою шею, грудь его вздымалась, будто подавленная невыносимой тяжестью и старающаяся с отчаянным усилием свалить ее с себя.
«Патфайндер!» — вскричала Мейбл. «Что вы хотите, чтобы я для вас сделала? Говорите! Скажите одно слово, Патфайндер! Улыбнитесь еще раз! Одно слово, одно нежное слово, одну улыбку! Что-нибудь в знак прощения!»
«Сержант в этом виноват! Сержант ошибся!» — сказал следопыт, улыбаясь сквозь страдальческое выражение своего лица, так что Мейбл затрепетала, увидев эту неестественную улыбку, смесь муки и наружной веселости. «Я это знал, знал и говорил ему. Да, сержант ошибся».
«Если я не могу быть вашей женой, то мы можем быть друзьями», — возразила Мейбл, почти так же растроганная, как ее спутник, почти не сознавая сама, что говорит. «Мы можем всегда быть друзьями. Мы, верно, всегда будем друзьями».
«Я так и думал, что сержант ошибся», — сказал Патфайндер, употребив большое усилие, чтобы приобрести власть над собой. «Я знал, моя натура не такова, чтобы понравиться девушке, воспитанной в городе. Лучше бы он ничего мне не говорил о своих планах, Мейбл, и лучше бы вы не были со мной так ласковы и искренне. Да, это было бы лучше».
«Если я как-нибудь невольно подала вам надежду, Патфайндер, то этого себе не прощу никогда. О, поверьте, я готова лучше сама страдать, чем причинять вам страдания».
«Вот именно это, Мейбл.
«Именно это. Вот они, все те же речи, тот же сладкий язык, к которому я не привык в лесу. Они всему причиной. Но теперь я вижу ясно. Да, я начинаю видеть разницу между мной и вами. Я разгоню все свои мысли и примусь опять искать дичину и врагов, как бывало прежде. Ах, Мейбл, по ложному следу пошел я с тех пор, как вас увидел».
«Но вы найдете истинный. Вы должны забыть все это и думать обо мне, как о друге, который обязан вам жизнью».
«Это может быть обычай городской, но я сомневаюсь, чтобы такова была лесная натура. Когда глазам случайно встретится прекрасный вид, мы долго не можем оторваться от него, и когда сердце приняло в себя чувство справедливое и великое, то нелегко от него отречься».
«Но у меня нет ничего общего с прекрасным видом, и любить меня не значит иметь чувство великое. Вы забудете все это, когда хорошенько поразмыслите, что я нисколько не гожусь быть вашей женой».
Это я говорил сержанту, а тот настаивал на противном. «Я знал, что вы слишком молоды и прекрасны, и не под пару человеку моих лет, который в молодости был не очень красив. К тому же ваша натура не то, что моя, и хижина охотника не может быть приличным жилищем для девушки, воспитанной, можно сказать, среди вождей. Если бы я был моложе и красивее, как, например, Джаспер...»
«К чему упоминать теперь о Джаспере?» — воскликнула нетерпеливо Мейбл. «Станем говорить о другом».
«Джаспер — славный малый, Мейбл, да и красив, очень красив», — отвечал следопыт простосердечно и смотря на нее с недоумением. «Если бы я вполовину был так красив, как Джаспер, тогда бы менее боялся и, может, имел бы причину не бояться».
«Перестанем говорить о Джаспере», — сказала Мейбл, зардевшись. «Он хорош во время урагана на озере, но стоит ли он того, чтобы теперь говорить о нем?»
«Я знаю, Мейбл, что он стоит того, кто, вероятно, будет называться вашим мужем, хотя сержант и говорит, что не бывать тому. Но ведь он уже раз обманулся, почему же ему не обмануться и в другой?»
«А кто, вероятно, может быть моим мужем, Патфайндер? Это так же странно, как все, что происходило между нами теперь».
«Подобные ищут подобного, и тем, которые бывали дружны с женами офицеров, почему же не желать и самим быть женами офицеров? Но, Мейбл, я могу говорить с вами откровенно. Я это знаю и надеюсь, что слова мои не огорчат вас. Мне теперь известно, что значит обмануться в таком чувстве, и я не желал бы никому причинять горесть в этом роде. Нет, даже и самому Минго. Но не всегда бывает больше счастья под богатой палаткой, чем под шатром из грубой холстины. И хотя квартиры офицеров лучше других квартир в казармах, но и за дверьми офицерских квартир бывает часто, что муж с женой живут несчастливо».
«В этом я нисколько не сомневаюсь, Патфайндер. Если бы нужно было выбирать, то я охотнее бы последовала за вами в лесную хижину разделять вашу участь, чем вошла в жилище какого-нибудь офицера из тех, которые мне известны, и осталась там его женой».
«А Лэнди не так думает, Мейбл. Лэнди говорит другое».
«Какое мне дело до Лэнди? Он майор 55-го полка, может вертеть своих солдат направо и налево и заставлять их маршировать как ему угодно, но он не властен принудить меня выйти замуж ни за солдата, ни за одного из своих офицеров. Впрочем, как могли вы узнать желание Лэнди о таком предмете?»
«От него самого. Сержант сказал ему, что желает меня зятем, и майор, как мой старый истинный друг, говорил мне об этом. Он говорил и спрашивал меня, не будет ли с моей стороны благороднее уступить какому-нибудь офицеру, чем заставить вас разделять бедный жребий охотника. Я согласился с ним, да, я согласился, но когда он заговорил о квартирмейстере, тогда я стал возражать. Нет, нет, Мейбл, я хорошо знаю Дэви Мюйра, и, выйдя за него, вы хотя и можете назваться леди, но никогда не будете счастливой женой. Я говорю это по совести, говорю по чести, потому что теперь ясно увидел, как ошибся, как неправ был сержант.
«Да, Патфайндер, он очень виноват, если словом или делом причинил вам огорчение. И так велико мое уважение к вам, так искренна моя дружба, что если бы... Я хочу сказать, что никто не должен бояться, что я подчинюсь влиянию поручика Мюэра. Я лучше останусь одинокой до конца моей жизни, нежели стану его женой».
«Я уверен, что слова ваши согласны с вашими мыслями».
«Особенно в эту минуту, в разговоре о таком предмете, и, что важнее всего, в разговоре с вами, Патфайндер. Нет, пусть поручик Мюэр ищет себе жен, где хочет, мое имя не пополнит его списка».